Урок 17. Снова Москва. В дождливый день в конце октября Ипполит Матвеевич ждал Остапа в комнате Ивана Пула. Остап, видевший Ипполита Матвеевича ежедневно, не замечал в нем никакой перемены. Между тем Ипполит Матвеевич переменился необыкновенно. И походка у него была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое, и усы были уже не параллельны земле, а почти перпендикулярны. Изменился Ипполит Матвеевич и внутренно. В характере его появились решительность и жестокость. После бегства от васюкинских любителей шахмат и после нищенства в Пятигорске Ипполит Матвеевич затаил к своему компаньону тайную ненависть. В последнее время Ипполита Матвеевича мучили сильнейшие подозрения. Он боялся, что Остап найдет и вскроет стул сам. Каждый день он думал, что Остап больше не придет, и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором. Но Остап приходил каждый вечер. Энергия его была неисчерпаема. Надежда ни на минуту не оставляла его. В коридоре раздался топот ног, кто-то ударился о несгораемый шкаф, и фанерная дверь распахнулась. На пороге стоял великий комбинатор. Он тяжело дышал. «Ипполит Матвеевич!» — закричал он. «Слушайте, Ипполит Матвеевич!» Воробьянинов удивился. Никогда еще великий комбинатор не называл его по имени и отчеству. И вдруг он понял. «Есть! В том-то и дело, что есть! Ах, киса, черт вас возьми!» «Не кричите, все слышно!» «Верно, верно, могут услышать!» — зашептал Остап. «Есть, киса, есть! И если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же. Он в клубе, на вокзале, в новом клубе железнодорожников. Вчера было открытие». Остап выбежал в коридор. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Они побежали по мокрым улицам на Каланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай. Стул стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обыкновенный вид, хотя и таил в себе сокровища. Остап потащил Воробьянинова в коридор и подвел его к окну. «Через это окошечко, — сказал он, — мы легко попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, киса, третье окно от подъезда. Пойдем, старичок, мы должны выпить пиво и отдохнуть. Вас не шокирует пиво, предводитель? Не беда. Завтра вы будете пить шампанское в неограниченном количестве». Идя из пивной в общежитие, Остап обнимал Ипполита Матвеевича за плечи и говорил с нежностью. «Вы чрезвычайно симпатичный старичок, киса, но больше 10% я вам не дам. Ей-богу, не дам. Ну зачем вам? Зачем вам столько денег? Ну что вы купите, киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии». Ипполит Матвеевич быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до бешенства. Остап догнал Воробьянинова у входа в общежитие. «Вы в самом деле на меня обиделись?» — спросил он. «Я ведь пошутил. Знаете, киса, я, кажется, ничего вам не дам. А возьму я вас, кисуля, к себе в секретари, а? 40 рублей в месяц, 4 выходных дня, а? Подходит вам это предложение?» Ипполит Матвеевич угрюмо вошел в комнату. «Ну, готовьте карманы», — сказал Остап. «В клуб мы пойдем перед рассветом. Это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны. А пока советую вам отдохнуть». Остап улегся на трех стульях, собранных в разных частях Москвы, и заснул беспечным сном. Ипполит Матвеевич посмотрел на спящего Остапа, взял с подоконника бритву, положил ее в карман и вышел в коридор. Здесь было тихо. На лестнице никого не было. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату и снова прислушался. Остап спал тихо. Ипполит Матвеевич обмотал руку полотенцем, вынул из кармана бритву и погасил свет. Комната была освещена теперь голубоватым аквариумным светом уличного фонаря. Ипполит Матвеевич изо всей силы всадил бритву в горло Остапа и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук, какой издает кухонная раковина, всасывающая остатки воды. Уличный свет поплыл по черной луже на полу. «Что это за лужа?» — подумал Ипполит Матвеевич. «Да-да, кровь. Товарищ Бендер скончался». И он удалился, тихо прикрыв дверь.